Шутники.
Размять косточки, поиграть в казаки-разбойники. А то засиделся я в кабинете.
Орлов улыбнулся точь-в-точь, как Василий Васильевич, с ностальгией.
Правда, роль ты мне отводишь тухлую. Я привык быть с другой стороны от мушки.
— Какой мушки?
— спросил Крюков. Он выходил отдать распоряжение и пропустил самое интересное.
— Про мушку тебе Леша расскажет. Сначала доложи, а то он волнуется.
— Значит так, — Крюков стал перечислять Алексею. — Все исполнил, как ты велел. Шварц сядет наблюдать за квартирой Миркина. Напарником я назначил Воробьева. Он парень четкий, дров не наломает. Кулик с Антошкиным будут следить за квартирой Меркурова. Твою бумажку я им дал, велел вызубрить. Окна, убытие, прибытие, когда выходят, на хвост не садится и прочее.
«Шварцу я доверяю, а на остальных погляжу сам», — сказал Романов. «Итак, картина получается следующая. Подытоживаю специально для тебя, Тимофей. Первое. Савина взять мы не можем. Второе. Захватить штаб одним ударом тоже не получится».
— А не наврал тебе, Полканов, что у них там заложен динамит? — спросил Крюков.
— Не наврал. Станете штурмовать амбулаторию, получите груду обломков.
— Да хрен положить, пускай!
— Спасибо, Тимоша, что на меня тебе тоже хрен положить, — поклонился Алексей. — Я, конечно, готов подорваться вместе с врагами революции, но подорветесь только вы, чекисты. А штаб Союза благополучно уйдет. Там в подвале есть какой-то подземный ход. Где именно, Полканов мне не говорит.
«Я ж не слыхал про подземный ход», — стал оправдываться Крюков. «Я уже вышел, когда ты про него рассказывал».
Орлов цыкнул на него.
«Ну так и не встревай. Продолжай, Леш».
«Что мы имеем? Оттяпать заговору башку не получится, но можно обрубить волку все четыре лапы».
«Взять трех дивизионных командиров и Миркина», — пояснил помощник Орлов. — Без них связь между Савиным и организацией разрывается.
Крюков кивнул.
— Это ясно. Где две лапы, Меркуров и Миркин, мы знаем. Но адресов Шерера и Жбанова у нас нету. Савины и с двумя дивизиями в Москве такую кашу заварит, что неизвестно, чем оно закончится. Все офицерье и юнкерье, весь антисоветский элемент из щелей повылазит. «Неужто ты, Романов, не можешь из Полканова остальные адреса вытянуть?»
«Он, мужик, хитрый, осторожный. Что-то мне говорит, а что-то нет. Не шибко доверяет. Потому и возникла идея...» Орлов подхватил.
«Идея операции доверия. Смысл в том, чтобы Полканов стал доверять нашему Леше как самому себе. И тут, дорогой товарищ Крюков, мы возвращаемся к вышеупомянутой мушке».
«Говорите понятно, а?»
Крюков перевел взгляд с одного на другого.
«Что вы придумали?»
«Я говорю Полканову, лучший способ защиты — нападения. Для нас, говорю сейчас, что самое важное? Чтобы нас в самый последний момент не раскрыло ЧК. А ЧК — это прежде всего член их поганой коллегии Орлов, который ведает всем сыском. Жутко опасная сволочь, хитрая, активная, нюхастая.
Полегче! Орлов показал кулак.
Крюков оскалился.
Не, Романов правильно тебя описывает. Ну,
Полканов говорит, но слышен про Орлова. Серьезный господин.
Вот,
поднял палец Орлов.
Уважают меня люди.
Погоди со своими шутками, пихнул его Крюков. Дальше что?
Я говорю, надо Орлова этого ликвидировать. Без него ЧК замечутся, как курица с отрезанной головой. Выиграем время. Пока Дзержинский будет искать Орлову дельную замену, наступит 1 июня.
«Романов меня хочет на мушку взять, понял?» Азартно улыбнулся Орлов. «Своей рукой грохнуть старшего товарища. А что, мне идеи нравятся».
Крюков моргнул.
«Че-то я не пойму, как это грохнуть?»
«Вот и Полканов меня спрашивает, как. Я говорю, это я беру на себя. Моя профессия». Обрисовал ему подробности. Он помозговал, помозговал, согласился. «Потому я и отпущен из амбулатории готовить теракт против чекистской ищейки».
«А что Савин?» — негромко спросил Орлов.
«Одобрил». Полканов ему докладывать не стал. Говорит, Виктор Борисович с Орловым раньше были вместе. Как бы Савин не сминдальничал. Решу, говорит, своей властью.
Да.
Кудрявая штука жизнь, — Орлов вздохнул. Сказал бы мне кто до революции, что мы с Виктором будем друг на дружку охотиться. Мы ведь с ним одного поля ягоды, почти близнецы, но дороги наши разошлись. Теперь я не ломаю, а строю, и коли Савин хочет мешать, тем хуже для Савина. Жаль, но ничего не попишешь. И еще раз вздохнул. Алексей отлично его понимал. Та же проблема, свои, ставшие чужими.
«Ты-то хоть не бабся, нам одного интеллигента хватит», — сказал несентиментальный Крюков. «Как же ты, Романов, собираешься убивать товарища Орлова? Вот чего я не пойму».
«На улице, на виду у публики, пальну из окна или из какого-нибудь чердака. Мы в контрразведке для трюков сложной стрельбой в свое время изобрели такой специальный шарик из тонкой резины. Внутри красная краска. Бабах! Человек хватается за грудь, между пальцев кровь падает. В газете, правда, пишут, член коллегии ВЧК товарищ Орлов жертвой упал в борьбе роковой, печатают красивый портрет в черной рамке, и будет мне после этого от Союза защиты Родины полное доверие».
«Ловко придумано», — одобрил Крюков. — «Молодец, Романов».
Орлов встал, подошел к окну. Сделал вид, что целится из винтовки.
— Ловко-то ловко, да не очень. Во-первых, если меня кокнут, я что, должен от всех спрятаться, перейти на нелегальное положение? Не могу. Работа по горло. А во-вторых, Леш, ты, конечно, профессионал, но и я в таких делах кое-что смыслю. Мне тоже случалось гусей из засады стрелять. Ты в меня чем собираешься палить? Холостым патроном? Не боевым же. Тогда я тебе вот что скажу. Лично я на слух всегда отличу боевой выстрел от холостого. Василий Васильевич твой не дурак. Он наверняка отправит кого-то посмотреть, как убивают чекистского начальника, и, скорее всего, этот кто-то будет человек опытный. Если поймет, что ты стрелял холостым, вместо операции доверия у нас выйдет операция провал.
Алексей нахмурился. Орлов был прав. Ты предлагаешь стрелять боевым, но мимо?
Тоже риск. Пуля отрикошетит от мостовой или еще чего-то, высечет искру. Может быть, заметно. Нет, Леш. Давай-ка... Ты будешь стрелять всерьез, но не убьешь меня, а раньше. Для доверия этого хватит, а мне потом можно не уходить в подполье.
— Как ранее? — По-настоящему? — недоверчиво спросил Романов.
— Ну да. — Легонько.
— Ты как стреляешь? — Стреляют я прилично. И Полканов обещал дать маузер с оптическим прицелом. На упоре с прикладом метров с 50 легко продырявлю копейку, но... «Ты уверен?»
«Тима, твой маузер хорошо пристрелен, дай ему».
«Ты что удумал?» — спросил Крюков, вынимая из деревянной кобуры большой пистолет. «Иди сюда». Орлов поманил Алексея к окну.
«Вот идет из столовой наш управделами товарищ Ягода».
Внизу, во дворе, щеголевато одетый мужчина бережно нес перед собой миску горячего супа.
— Сейчас проверим, какой ты, Вильгельм Тель. — Не надо Ягоде эти щи кушать, они невкусные, я пробовал.
Крюков, хихикая, толкнул в плечо.
— Давай, Романов, видишь, у него кителечек генеральский.
Взвесив маузер на ладони, Алексей печально сказал. — Серьезные люди, опора государства, шпана. Выждал, когда идущий повернется в профиль, и только после этого, рисуясь, вскинул руку. Как бы ни целясь, на самом деле, конечно, прицелившись, но очень быстро, выстрелил. Продырявленная миска, будто ожив, выскочила из рук жертвы эксперимента, а сам, управ делами с воплем, подпрыгнул на месте. Обернулся на гогочущих в окне Орлова с Крюковым. Алексей благоразумно спрятался за штору. Весь китель у товарища Ягоды был в дымящейся капусте.
— Дурак ты, Орлов! И шутки у тебя дурацкие. Я Дзержинскому рапорт напишу. Ты мне китель попортил. Сапоги шевровые.
Это не я, это Крюков, показал пальцем Орлов. Он не нарочно, он маузер чистил.
Отошел от окна, посмеиваясь.
Кстати, о шевровых сапогах. На следующей неделе получим 10 пар для награждения особо отличившихся сотрудников. Если ты, Леша, меня аккуратно продырявишь, одна пара твоя. А если скриворучишь и убьешь, даже не надейся. «Перестань хрюкать, Хрюков», — сказал он сложившемуся пополам Крюкову. «На тебя председателю ВЧК рапорт пишут, а ты ржешь».